У студыі радыё «Свабода» вас вітае Сергій Шупа. У гэтай нядзельнай праграме вы сёння пачуеце прэм'еру нашага чарговага чэрвеньскага быкаўскага цыклю. Чытаем Быкава. Але пачнем мы з актуальных паведамленняў сённяшняга дня. Сёння, 1 чэрвеня, Міжнародны дзень абароны дзяцей. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергій Астраўцоў падрыхтаваў рэпартаж са святкавання ў горадзе над Нёманам.
Сённяшняе свята адбываецца ў гарадзенскім старым парку імя Жана Эмануэля Жалібера, які быў калісьці ў 18 стагоддзі каралеўскім батанікам. Шмат дзяцей, бацькоў самай раніцы сюды збіраліся, з'язджаліся з усяго гораду, паколькі па сутнасці цэнтр перакрыты, транспарт не ходзіць, тут, напэўна ж, былі з гэтым праблемы. Афіцыйная частка вельмі кароткая. Свята адкрыла намесніца старшыні гарвыканкаму спадарыня Сенчынкава. І вось што яна сказала.
Мы не всегда задумываемся над тем, в какой замечательной, красивой, уютной, доброй стране мы живем, в Республике Беларусь.
Астацкая частка пачалася з песні пра Беларусь. Все это на расійскай мове, ніводнага беларускага слова не прагучала. Скажите, что то вы там скардзіце, якія праблемы у школьніка?
А никаких проблем, называется бесплатно, карусели.
Бесплатные карусели и что?
А оказалось, только с родаками, а родакам надо билеты.
С родаками, с батьками?
Да.
А вы были без батьков?
Ага. Да.
И не трапили? Ясно. Все у нас робится так вот пригоже, весело. Вот написано, что дети самые счастливые, у нас радостно, весело, мы танчим, спеваем. А как вы думаете, все, что дети есть, некие проблемы сегодня у детей, у школьников? Допустим, с 11 класса, вот так нечекано всех выпустили, доводится поступать.
Я колись мерковал так, что у всех эти эксперименты спынятся на мне. Один это дети, которые не могут отказать на эти эксперименты. Это все злочинство.
Злочинство то, что...
Эксперимент над дзецьмі, над нашымі дзецьмі. І злачынства тое, што мы гэтае дапушчаем.
Але па сутнасці ні ў кога не пытаеце, тым больш не пытаецца ў дзяцей, ні ў бацькоў, ні ў настаўнікаў, як усё ж такі лепш.
Скачкі такія ў крайнасці, з адной у другую, то 12 год, то 11 год. Мне калісьці хапіла і сваіх 10 год.
Но не нагадывает это все гульню на сцене. Рэсткі рухі, некие нечаканые.
Ведаете, этот старый такий театральный прием, коли масоўка ходит по сцене, и коли у ней нема тексту, але треба что-нибудь говорить. Все так ходят и говорят, что казать, коли нечего казать. Ну и тут так сам, что робить, коли нечего робить. Вот все робить.
И мы размовляли.
Головный режиссер театра Олег Жужны.
Говорил наш корреспондент у городни Сергей Астраўцоў с нагоды Международного дня обороны детей. Яшчэ одно короткое паведамленне з горадні. Сёння кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады на чале са Станіславам Шушкевічам Віктар Сазонаў атрымаў ліст з мясцовага ўправлення ў юстыцыі, дзе гаворыцца, што партыйнай суполцы БСДГ у горадні адмоўлена ў рэгістрацыі, прычым гэта адбылося ўжо шосты раз. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. І вось сёлета увесь чэрвень настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі Васіля Быкава. Сёння урыўкі з кнігі «Успамінаў Быкава. Доўгая дарога дадому» будзе чытаць ягоная родная сястра Валянціна. Але на пачатку яе словы пра брата, запісаныя карэспандэнтам «Свабоды» на радзіме Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі.
Я так даже что и позабывалась, а он, я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще еще знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдувал у этой, в заротовочной кубличе магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а гроши ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все, все вспомнил, все помнил. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать себя залить. Просто я что вспоминается. Вспоминается все, как у дядей были. А тогда после войны, как он приезжал к нам в Гродно жил, и в Минск. Яны пераехалі, Як лише я почав писати, так я все время його слухаю по радіо, а приїжджав Олександр говорить, тоді я розказую батьку і мамі. Я перше пам'ятаю твор, а повість першу написав. Я тоді розказала їм, а рада сама, ай, гадок Бог ведить. А тоді як його премію йому присвоїли, одну, другу, і гроші присилав батьку з матки. І приїжджав, а як приїдете, ще воно в'язець. А так і же бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав за границю, як він за границю був. Так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив. Як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоров? Як ти живеш, чи ще тебе є? Чи ще тебе хочеться, тепленько? Ай, забудь, живі. Як твоє здоров'ячко, а як ти ще посадила ти свою бульбочку? А сам же больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Навіть і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі получають і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особенно, як була така у Радіві, що говорила Чайка, так вона вела, чого ж тут вона вела, нейкий коментатор, нейкий вона. Ну, вона, в общем, була журналом, редактором, комуністичною, так вона все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну, і Василя Калинявича, я чую, як вона приїхала говорить, критикувала його. Частенько його, так уже говорила, або що на його говорить. Ну, я не все упрекали, як він у Народному фронті був. Як до розговору прийдеться, то цей Народний фронт, їх тільки бійте всіх треба. А вже як він помер, Василь Цепельня, Цепельник вже більш злагодилися, послухали, що район тоді швого, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, дня на дня не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. І ліються.
Говорила родная сестра Василя Быкова Валянціна. Пазней у программе яна прочитає і прокоментує першые радки книги успоминов «Довгая дорога до дому». Это вы почуете одразу после передачи «Праский акцент». Выязны турызм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году, як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Владзімір Макоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Лета – пара адпачынкаў. Паводле дадзеных Мінстату, летась на адпачынак за мяжу выпраўляліся больш за паўмільёна грамадзянаў Беларусі. Часам Беларусь называюць гэткім запаведнікам савецкасці. Але ў савецкія часы Беларусь у лепшым выпадку мог паехаць у Крым па прафсаюзнай пуцёўцы, а далёкае капіталістычнае замежжа выглядала такім жа недасягальным, як і іншая планета. А зараз вось статыстыка. 43 тысячи беларусаў летась адпачывалі ў Турцыі, 25 у Егіпце, 1500 у Грэцыі, прыкладна столькі ж у экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратах. Як кажуць, увесь свет пад нагамі. Ну, не ва ўсіх, зразумела, але і не ў адзінак. Замежны турызм, замежны адпачынак можна разглядаць як своеасаблівы барометр, своеасаблівая люстра тых зменаў, якія адбыліся і працягваюць адбывацца з беларускім грамадствам. І вось у гэтае люстра мы разам з вамі паспрабуем заглянуць. Першае пытанне. Хто гэтыя людзі? Владзімір Макоўскі, які ваш адказ?
Ну, в основном, подавляющее большинство, более 50% это люди среднего достатка. Люди, которые получают от 500 и выше долларов в месяц. Но, вы знаете, стоимость и разнообразие путевок столь велики, что говорить о каком-то определенном классе очень трудно. Но в среднем стоимость путевок колеблется от, например, 250 евро. Это, например, вы можете ехать на 2 недели отдохнуть в Румынию. До 1500 евро. Вот этот диапазон, где 80%, если не больше, людей путешествуют.
Лилия Кобзик, а поводле ваших оценок, ваших назираний, кто ты, белорусы, якія с 90-х годов почали отпочивать за межой?
Коли просто так отказывать на это питание, это амаль что все слои, якія ментально готовы были некуда выезжать. Это, безумовно, предпринимальники, это и такая средняя интеллигенция. Мне кажется, что процессы никак не дотычатся рабочих, буйных и там не буйных державных предприемств.
Василь Грынь, ну вот Владимир Маковский каже, что в основном отпочивают за межой предпринимальники. Але, здаецца, паводле статыстыкі іх агулам, ключна самымі дробнымі і далёка не самымі багатымі, блізу 200 тысяч. Але за мяжу адпачываць едзе 500 000, дык неяк лічбы не сходзяцца.
Ну, дробных прадпрымальнікаў, дакладней, да гэтага моманту іпэшнікаў, каторым як бы ў такой форме эканамічнай дзейнасці ўжо завершылі сваё існаванне. От іх на самай справе намнога больш у Беларусі. Я не ведаю, адкуль у вас такая лічба. Яна заменшаная. Акурат там пад 500 000 дзесьці. Але адназначна, я б так абсалютна згодны ў тым, што ніхто з прадстаўнікоў там рабочай класы, там сялянства не выязджае кудысьці так і не марнуе грошы на адпачынак. Ну, асноўная прычына не ад таго, што ў іх няма грошы, а ад таго, што, мне здаецца, ім няма калі адпачываць. Зараз пакуль што тэндэнцыі і графікі не паменшыліся, наколькі я бачу ў параўнанні з мінулым годам, але ну не ведаю, што будзе на наступны год, таму што многія тыя ж самыя іпэшнікі зараз проста не працуюць. Вельмі характерное питание, чем яны займаются летом. Ну, покуп, что гроши у них есть, они выезжают на отпочинок.
Есть такие нюанс. Пенсионеры выезжают. И можно поглядеть по потоку этой Турции, это будет экскурсионная Европа, яны выезжают. Их дети, якія, скажем, там, зарабили некие гроши, дают им, спонсуют эти поездки. И мне кажется, что это вельми важный момент для Беларуси. Потому что, когда мы приезжаем на курорты, мы бачим, сколько там пенсионеров в Немеччины, из других краин, и являются наши пенсионеры. Мне кажется, что это некий становчий момент.
Я уже сказал про былый советский досвид. Тады існавала довольно разгалинованная система профсоюзного отпочинку, отпочинку у Темлику на Кавказе, у Крыму. Так вот зараз штось засталося от той системы. Я вот ведаю, что, скажем, у Чехии, у Карловых Варах, российский «Газпром» володая целыми санаториями, где отпочивают его супрацовники. Ці есть нечто подобное в Беларуси? Ці може працовник, скажем, МАЗу, ці солигорский шахтер отпочить у тех же Карловых Варах, ці у Турции про свой правкам? Спадар Маковский.
В какой-то форме да, но здесь уже, видимо, играет не столько профсоюзы роль, как это было в прошлом, а в общем-то все зависит от администрации предприятий высокорентабельных, доходных, которые могут позволить за счет прибыли оздоровить своих сотрудников. Наша фирма только однажды столкнулась вот с таким случаем, когда наша кондитерская фабрика «Коммунарка», которая не является уже государственной формой собственности, вот они через нас покупали путевки для своих сотрудников на оздоровление в Крыму. Но это было тоже не массово. Это, если мне не изменяет память, это человек 20 за весь сезон уехало, отдохнуло по профсоюзным путевкам.
Замежный отпочинок, зразумела, не самая пильная потреба человека. И тому, сыходячи с агульных экономичных законов, можно мерковать, что попыт на это будет довольно чуйно реаговать на змены экономичного становища. Ці так гэта? Скажем, с 91-го году як мянялася моц і накірунак потоку тых, хто ехаў за мяжу адпачываць? Наколькі гэта было звязана са зменамі ў эканамічным становішчы? Васіль.
Ад пачатку вельмі моцна папулярна была Цэнтральная Европа, тая ж самая Чэхія, Польща. Я памятаю, много вельмі людзей ехала. Автобусы мы адправлялі. По 40 чалавек в автобусе кожную пятницу збіралі. Гэта былі такія часы. І на протягу лета, і на протягу зимы, коли займалися горными лыжами, то это тягнулося, ну, фактично, до того дефолту, вот это московское. Был традиционный летний отпочинок, и на той час было вельми популярно, те же самое, и Испания была популярная. Проблем таких с визами не было. Поступово, особливо, вот как почали з'являться питання и складанности с отриманием виз, то у Европу людей едя на отпочинок намного меньше, чем лететь у некие там Египет, Турцию, Тунис, туда, где намного проще отримать визу. Это шкода, потому что Европа зараз для белорусов закрывается фактически для туристов.
Дефолт, конечно, сказался на тех, кто вел интенсивный бизнес с Россией. Это однозначно. И если бы были задолженности со стороны российских партнеров, то, конечно, белорусские фирмы испытали. Но это не было шоковой терапией для белорусского рынка, я честно могу сказать. Спад, конечно, произошел, потому что все где-то замерли в ожидании, не явится ли дефолт белорусской экономики. Но он не явился, к счастью нашему. Если в 94-м, 95-м, 96-м это были десятки тысяч людей, которые уезжали, то в последние лет 5 количество людей, которые выезжают, уже за 1 000 000 человек в год.
Ну, мне кажется, что начиналось все шикарно. Динамика, правда, была шикарная. Где там 93-94 год, когда появилась такая заява, как чартеры, фирмы начали грузить самолеты. И первые это вылеты, которые были там, миновито, скажем, на Кипр, когда люди тратили гроши, и они сподевались, что завтра еще заробят. И взлеты были такие прикладно. Это был Кипр, потом взлетела моцно Болгария, навод некая мода была на яе. И неде подъем протягивался, некая была кульминация, когда был урад Чигира. Вот это был час, когда, не 96-й, может, який год, когда люди выезжали, просто личбы были, там зашкаливали. А динамика же, она весь час меньше и меньше. Потом началась та же Турция, соправды уже началась по-соправдному.
Лиля, я вас перепыню. Вы сказали, динамика меньше и меньше. Хиба? Вы хотите сказать, что зараз едут на замежный отпочинок меньше, чем, умовно кажучи, в 96-м годе?
А бачите, статистика у нас, она вельми хитрая, потому что ранее статистика фиксировала все. Когда человек 5-10 разов на год выезжал у Польшу, статистика это фиксировала, как замежную туристическую поездку. У нас было 1,5 миллиона вандровников. Когда, скажем, увели польскую визу, их одразу стало 500 тысяч, и прикладно на этом 500 000 мы и тримаемся. Коли вы спытаете у фирм, яны усе скажут, что у нас клиентов все больше и больше, больше и больше. А тем не меньше, там Шенген увяли, там еще некие визы, усе зачиняются. Что робится с этими клиентами? Мне кажется, что просто рынок наш таки трасучий, и он так переразмеркование за все дойдет, помеж фирмами этих клиентов. Але их застается прикладно одна и та же масса. Может, навод не 500 тысяч, потому что, коли мы отдымем, опять-таки, есть еще эти шопники, останется еще меньше, ты, скажем, 300 тысяч. Из их по-соправдному богатых людей у Беларуси 10-20 тысяч, 1-2%, скажем. Яны переразмерковываются за все до подорогих этих направков. Кто летает, Греция, там, Испания, экзотика некая. И за все вот некие такие трасучие процессы идут. Але мне кажется, что зараз некая равновага у, ну, коли взять такую амплитуду развития белорусского туризма, равновага у некой нижейшей пробки.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Выездный туризм як барометр белорусского громадства».
Василь, вот Лилия сказала про часы премьерства Чигиря, але я пригадываю, что тогда средний заработок по краине был близу 100 доляров. Ну, зараз добра за 200. Так что, неужо зараз меньше едут?
На той час, кто сколько зараблял, это питание риторичное, разумеется, потому что официальный достаток у людей был, правда, там по 50, по 100 доляров, а кто сколько имел, кто сколько марновал на отпочинок, никто ничего до этого не ведая, и едать не будет. То, что тогда люди летали однозначно, и много летало, я кажу, что наша фирма практиковала Испанию, было вельми много людей. Чем я годный с Лилей, что, например, в своей деятельности зараз богатейших людей больше не является. Уже несколько годов ситуация заморожена. Что будет далее, я так думаю, что будет ситуация меняться.
Поводле статистики, с тех белорусов, что летось выправились отпочивать за мяжу, две тротины накировались в Украину. А вось недавно довелося прочитать информацию, что для частки из их Украина это просто транзитная станция, каб ехать отпочивать у далекое замежжа. Бо оформлять тур дома у Беларуси Это рызыкаваць, што потым да цябе прыйдуць цікаўныя людзі з падатковай інспекцыі, каб ветліва спытаць, адкуль вы ўзялі грошы на такі адпачынак. Наколькі масавым вось з'яўляецца такое выкарыстанне Украіны і Расіі як шляху паездкі на адпачынак у далёкае замежжа? Владзімір.
Што негатыўна сказваецца, это адназначна. Пока это лёгкія, незначительныя попытки отдельных налоговых инспекций в отдельных регионах. Это не носит массовый характер. Как только это приобретет обязательный характер декларирования доходов, я с уверенностью могу сказать, что количество выезжающих туристов сократится кратно, по крайней мере официально. Сегодня нет границ между Украиной и Белоруссией, Россией и Белоруссией, и основные потоки, конечно, идут туда. И это не потому, что у людей неофициальные источники дохода. Никто не хотел бы и не хочет лишний раз выяснять отношения с налоговой инспекцией. Это и затраты огромного количества времени, и главное, бумаг. Нужно отчитываться, почему ты имеешь деньги. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и массового характера, обязательного характера, отдельные эти случаи не приобретут.
Калі беларус есці, працуе, уступае ў шлюб, адпачывае, апошняе, пра што ён думае, гэта як рабіць гэта па-беларуску. Ён робіць гэта па сваім разуменні, робіць як прынята. Але калі размова ідзе пра масавую з'яву, пра масавыя паводзіны, то вось тут якраз і праяўляюцца нацыянальныя рысы. Ці заўважылі вы такія рысы ў тым, што тычыцца адпачынку за мяжой? Мяне асабіста, вось, скажам, летась вельмі моцна ўразіла, як пасля тэракту на курорце ў Егіпце, скажам, немцаў ці брытанцаў туды немагчыма было зацягнуць нават істотным зніжэннем цэн. А вось для беларусаў наперад даёш Егіпет.
Тут цяжка выявіць некія такія ўжо вельмі моцна акрэсленыя рысы нацыянальныя, таму што, скажем так, беларускае грамадства не настолькі глыбока нацыянальнае і каларытнае, которое кідалася ў вочы. Ну, але, ну, многія, напрыклад, зараз якраз у сваіх пытаннях любяць адпачываць там, дзе паменя рускіх. Вот гэта такая вот характарыстыка. Ва всякім разе унутранае адрозненне некае прысутнічае і пытаецца заўсёды ў многіх там, дзе паменя расіяна, таму што нашым не надта камфортна, дапустым, у такім шумным варыянце адпачынку, которые любят робить там туристы из Москвы, там через каких других глубинок российских. А то, что наши не боятся терактов, это на самой справе так, бо немецкое громадство, например, у поравнания, и оно так одразу, там британское, которое одразу реагует на любые там сутрясения, это однозначно громадство, которое отбылось, и оно спокойное такое. А для наших это как раз сигнал, о, там будет раньше, туда поедем. Потому что, ну,
Так на ваш погляд, вот у этой проявы, белорусы смелые, эти белорусы фаталисты?
Вы ведаете, белорусы, мне кажется, они не задумляются на этом, вот на кон смелости и фатализма. У нас барьер вот этой страху, он намного далее отсунутый, вот, чем, допустим, вот такого же самого сегодняшнего немца, там, те англичанина. Вот коли там уже почнется война, ну, тогда не поедем. А так, ну, где-то там рвануло, ну, ничего страшного.
А я, в принципе, згодная з Васілём, а з іншага боку, ну мала мы адрозніваемся ад некіх іншых, ну, скажем так, сярэднестатыстычных турыстаў. Ламануліся мы, скажем, там у Егіпеце, туды мы ламануліся, дзе дзверы адчыненыя. Прыйшла там расійская фірма на наш рынак, паставіла многа шмат чартараў на Егіпет. Усе паляцелі ў Егіпет. Паставіла бы шмат чартараў на некі іншы напрамак, паляцелі бы туды. Ну, калі ўсё ж такі нешта выдзеліць, ёсць такая нейкая слабавыразная, але адметнасць такая тяга да некага вытанчанага ўсё ж такі адпачынку. Тыя ж экскурсійныя камбінірованыя туры па Еўропі, яны вельмі папулярныя ў нас, вельмі. І тое, што я казала, пенсіянеры, тыя ж бацькі цягнуць дзяцей абавязкова, каб палядзелі Парыж, там некія цікавыя там рэчы ў Еўропі. Гэта ўсё для нас такое, гэта наша, мы хочам глядзець, мы хочам бачыць. Конечно, не хочам і там прыгожы курорт недзе ў Турцыі, але гэта тяга да некага пазнання, да таго, каб адкрыць гэты свет, яна ёсць у нас. І тут мені здається, що гэтым ми виділяємося і от тих же російських туристів, і я вже не кажу там про заміжників, про заходників, для яких це усе дом. Але тут, на жаль, бар'єр вельми тяжкий, і навіть я не ведаю ні переодольні гэта візи. Тому що яны вельми дорогі зараз, гэта шенгенські, гэта больш, чым тая ж путёвка, тур каштує.